www.swabodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Удастся ли другой России провести марш несогласных в Нижнем Новгороде? Что происходит в Таллине? Москва прощается с Мстиславом Ростроповичем. Эти и другие темы в репортажах корреспондентов радио «Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». Там также у нас традиционные субботние рубрики «История Востока и Запада», рубрика «Бизнес Вик», а также «Московская история». Итак, мы сначала обращаемся к событиям в Нижнем Новгороде. Там другая Россия планировала сегодня провести марш несогласных, однако пока вот непонятно, действительно ли он начался или нет, поскольку власти города сначала запретили проведение марша несогласных в одном месте, потом также запретили фактически проведение марша несогласных на площади Свободы. Все подробности и, так скажем, выяснить ситуацию мы постараемся у нашего корреспондента в Нижнем Новгороде Лиры Валеевой. Сейчас она с нами на прямой связи по телефону. Лира, добрый день. Итак, вы находитесь на месте событий. Расскажите, что же там происходит.
Здравствуйте. Акция протеста, запланированная на полдень, еще не началась. Место сбора организаторов марша несогласных до последнего момента держалось в секрете. На этот раз оргкомитет решил рассредоточиться и собираться в трех разных, в одном из торговых центров Нижнего Новгорода, где я сейчас нахожусь. Уже отсюда митингующие планируют отправиться на площадь Свободы. Милиция с самого раннего утра ее отцепила, но движение не перекрывает. Один из членов оргкомитета марша несогласных, Станислав Дмитриевский, признался, что сегодня ночевал у знакомых, а перед выходом на улицу переоделся в женское платье, а в руки взял собаку, чтобы не быть задержанным. По его словам, ночь перед таким мероприятием никто из оргкомитета уже не проводит дома. Мобильный телефон Дмитриевский, как и любой другой член оргкомитета, держится выключенным. Агитация участников в этот раз была не такой сильной, как в прошлый раз, поэтому, возможно, людей будет меньше. К тому же день сегодня рабочий. Напомню, что сегодняшняя акция протеста не получила разрешения властей, поэтому, как и в марте, является незаконной.
Спасибо, Лира. Я так понимаю, что пока даже говорить нечем, то есть пока никаких, собственно говоря, движений в городе не началось. Я имею в виду ни к движений тех сторонников, кто собирается принять участие в марше несогласных, ни движений милиции, да?
Да, пока еще все спокойно. И в оргкомитете говорят, что на этот раз они лучше опоздают, чем начнут раньше, как в прошлый раз, чтобы поодиночке всех участников не отвезли в отделение милиции.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи из Нижнего Новгорода была корреспондент Лира Валеева. Я напомню, там сегодня запланирован марш несогласных. Пока вот непонятно, сумеют ли его сторонники провести, собственно, марш или нет. Но милиция, по крайней мере, присутствует в центре Нижнего Новгорода. Вы слушаете «Свободу в полдень», и теперь к событиям в Эстонии. Как сообщают средства массовой информации и информационное агентство, в Таллине минувшей ночью в ходе беспорядков погиб гражданин России, пострадали около 70 человек, вновь произошли столкновения с милицией. Не совсем понятно, как называть тех, кто, собственно говоря, принимал участие в этих столкновениях с полицией, поскольку если накануне еще буквально и два дня назад можно было говорить о тех, кто протестует против сноса и демонтажа памятника советским воинам-освободителям в Таллине, то теперь не совсем понятно, под какими лозунгами происходит то, что происходит, например, минувшей ночью. С нами на прямой связи по телефону из Таллина мой коллега Михаил Соленков. Михаил, добрый день. Итак, не могли бы вы нам объяснить, что же, собственно, происходит в Таллине?
Добрый день, Виктор. Ну, что вам сказать? Сейчас в Таллине около 11 часов дня, и обстановка в центре города абсолютно спокойная. Здесь немноголюдно, и о беспорядках, которые случились минувшей ночью и одну ночь назад, напоминают лишь заколоченные фанерой, листами ДСП и картоном окна и витрины магазинов, вывороченные дорожные знаки и кое-где пятна крови на тротуаре. Сразу с поезда я приехал сегодня в Таллин, через старый город дошел до Тынисмяги, в район, где стоял памятник. Там очень много милиции и почти нет прохожих. Полиция не только у шатра, который закрывает, которым затянута площадка, где стоял бронзовый солдат, но и в прилегающих улицах. И как раз эти улицы пострадали в первую ночь больше всего. В частности, там находится главный офис партии реформ, партии премьер-министра Андруса Ансипа. В этом здании почти все окна и двери из стекла заставлены фанерными щитами. Как уже известно, памятник бронзовому солдату, павшим всем во Второй мировой войне, был демонтирован. И где он сейчас находится, нам неизвестно. Существует несколько версий. По одной, он уже перевезен на военное кладбище, где и должен быть установлен по планам Министерства обороны и правительства Эстонии. По второй версии, он находится в спецхранилище целым и невредимым. И третья версия, что памятник был распилен и, опять же, находится в спецхране. Минувшей ночью, как вы сказали, беспорядки в Таллине вновь случились, но не у места, где стоял памятник, в разных частях центра Таллина. Потому что на Тыне Смяги очень много полиции, как вы понимаете. И, увы, как видно, главной целью, объектами нападения, становились магазины, которые продают алкоголь. Утром в некоторых из них еще убирали стекла. И добавлю, что из витрин крупных магазинов исчезают товары, чтобы, видимо, не провоцировать тех, кто вечером выходит на улице. По последним данным, они, правда, немножко различаются. Полиция задержана от 300 до 500 человек, участвовавших в беспорядках. Около 70 пострадали, и из них это 20 полицейских. Сегодня же стало известно, что был взломан сайт партии «Реформ», и на нем на русском языке был размещен текст примерно такого содержания. Премьер-министр и правительство просят прощения у русских жителей Эстонии и обязуются вернуть памятник на место. К протестам в Таллине присоединились еще два города на востоке Эстонии, это недалеко от границы с Россией, города Юхви и Кохтла-Ярви, но сейчас сообщается, что там ситуация тоже спокойная. Добавлю, что вот тот поезд, на котором я приехал сегодня из Москвы, встречают не только родственники приезжающих и таксисты, но и полицейские на микроавтобусе. И сегодня таллинская полиция обратилась ко всем жителям города. Полиция не рекомендует приезжать в центр, если поводом является лишь любопытство. И напоминает, что для предотвращения беспорядков большие скопления людей, цитирую, будут рассеиваться. Виктор.
Михаил, ну я бы хотел все-таки уточнить. Совершенно очевидно, что нынешние беспорядки, я имею в виду беспорядки непосредственно вот этой минувшей ночью, вызваны теми же самыми событиями, то есть это демонтаж памятника советскому воину-освободителю. Тем не менее, не совсем понятно, кто, собственно говоря, участвует в беспорядках, кто начинает громить магазины и почему вот появляются на улицах какие-то мародеры. Или пока совершенно ситуация непонятна и невозможно сказать, кто же, собственно, провоцирует все это.
Ну, кто провоцирует, конечно, сказать очень сложно, но, как заявляют активисты «Ночного дозора», это организация, которая занимается и занималась защитой памятника воину-освободителю на Тыне Смяги, они говорят, что это просто протестное движение, в котором участвуют простые жители Таллина. Увы, действительно, зафиксированы многочисленные факты мародерства. Как я сказал, в основном это виноводочные магазины подвергаются нападениям. И в основном это молодые люди, подвыпившие из русских районов Таллина.
Михаил, ну и последний короткий вопрос. Вот часто очень говорят о таком понятии, как атмосфера города. Вот вы сейчас буквально недавно приехали туда, вам Таллин прекрасно известен. Как вы оцените вот атмосферу сейчас нынешнюю Таллина? Она обычная или все-таки немножко другая?
Вы знаете, Виктор, когда еще накануне я был в Москве, коллеги и друзья говорили мне, что когда я приеду в Таллин, я не узнаю родного города. Но на самом деле утром, по крайней мере, и днем здесь абсолютно спокойно. Вероятно, город сильно меняется вечером, когда на улицу выходят молодые люди, которые протестуют, и те, кто громят магазины.
Спасибо большое, Михаил. Я напомню, что со мной на прямой связи из Таллина был мой коллега Михаил Соленков. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве уже четверть первого. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские средства массовой информации сообщают о том, что в Таллине в ходе беспорядков погиб гражданин России, около 70 человек пострадали. В Нижнем Новгороде сегодня запланирован марш несогласных, несмотря на запрет властей. В Москве сегодня прощаются со всемирно известным музыкантом Мстиславом Ростроповичем. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио «Свобода».
— В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Художественный руководитель Государственного пушкинского театрального центра, Народный артист России Владимир Рецептор, гость программы «Лицом к лицу».
О благотворительности в Рунете пойдет разговор в программе «Радиоблог».
Журнал «Цветоводство». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Киеве националисты намерены провести в центре города вечернее факельное шествие в честь 64-й годовщины основания украинской дивизии СС «Галичина». Антифашисты из числа ряда левых партий и организаций заявили, что не допустят проведения этой акции. Подробнее в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
В Украинской национал-трудовой партии, выступившей инициатором факельного шествия, не разглашают ни маршрут следования, ни число его участников. Накануне Шевченковский районный суд Киева запретил проводить какие-либо акции в центре украинской столицы и националистам, и их противникам. Тем не менее, Украинская национал-трудовая партия, по словам ее представителя Евгения Герасименко, от своих планов отказываться не намерена.
Это акция почтения памяти воинов дивизии «Галичина». Как она будет проходить, это уже мы будем смотреть по ходу ситуации, поскольку мы не знаем еще действия так называемых антифашистов, мы не знаем действия милиции.
Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и состояла из 14 тысяч добровольцев из Западной Украины, продолжает Евгений Герасименко.
«Галичина» формировалась именно как украинская часть, и они не присягали Германии, не присягали Украине, и таким образом боролись против коммунизма за то, чтобы Украина была свободна от коммунистов. Потому что мы прекрасно знаем, что произошло в Украине, когда началась оккупация ее Советским Союзом. Репрессии, уничтожение людей. Поэтому в дивизию и шли служить украинцы.
В пятницу мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что не видит ничего противозаконного в проведении марша националистов, если его участники не будут нарушать общественный порядок. А лидер украинских коммунистов Петр Симоненко в этот же день, выступая на митинге на Майдане Незалежности, призвал сторонников коалиции не допустить проведения неофашистами факельного шествия.
Вы знаете, что в Эстонии уже погиб один человек в борьбе за святыни нашей истории. Я убежден, что мы не должны допустить возможности, чтобы эти фашистские недобитки прошли по Крещатику, а тем более, чтобы их акцию использовали для раскола общества и введения силовыми методами своей власти в Украине.
По словам Симоненко, на фоне продолжающегося политического кризиса субботние столкновения могут стать основанием для введения главы государства чрезвычайного положения в стране. Впрочем, в МВД Украины заверяют, что никаких столкновений не произойдет. Охрану общественного порядка при необходимости будут обеспечивать до 6 тысяч сотрудников милицейских спецподразделений. Для того, чтобы сорвать проведение марша националистов, в Киев приехали около 200 активистов Крымской молодежной организации «Прорыв». Вместе с несколькими тысячами прогрессивных социалистов и коммунистов они планируют альтернативную акцию в память жертв фашизма. Однако в центре Киева на Европейской площади официально разрешен только вечерний митинг оппозиции в поддержку досрочных парламентских выборов. Организаторы заявляют, что число участников этого митинга составит около 100 тысяч человек, и кроме лидеров оппозиции на нем выступит и президент Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сегодня прощается с Мстиславом Ростроповичем. Панихиды проходят в Большом зале Московской консерватории, после чего гроб перевезут в храм Христа Спасителя, который будет открыт всю ночь. Похороны состоятся завтра на Новодевичьем кладбище. Слово моей коллеге Елене Фанайловой.
Уход Мстислава Ростроповича – горький удар для нашей культуры. Его пытались насильно отлучить от нее, лишив гражданства 30 лет назад. Я свидетель тому, как ему было больно. Он же прославил русскую культуру всемирно. Это слова Александра Исаевича Солженицына, сказанные о его друге. Ученик Ростроповича, выдающийся молодой виолончелист Денис Шаповалов, лауреат конкурса имени Чайковского, с трудом сдерживает слезы.
Для меня лично это потеря. Ну, когда умирает кто-то из родителей, я думаю, это по величине скорби, скорее всего, приближается. Когда уходит правитель, теряет, в общем-то, одна нация, один народ. Да, это печально. Но когда уходит Ростропович, теряет все человечество. Вообще, обидно, потому что кажется, что такие люди должны жить вечно. Но, к сожалению, законы жизни и природы нам пока этого не позволяют. Сосляпович был, остается и будет всегда, конечно же. Потому что такие люди для нас не умирают. Человеком невероятных качеств. Можно долго говорить о том, благодаря ему, что появилось на свет, какие появились гениальные вещи и вообще, что он сделал для искусства, для всего мира в целом. Но сказать прежде всего хочется, конечно, о его планетарном масштабе, его таланте, его обаянии и прежде всего любви ко всем нам, которая, я уверен, она останется надолго и будет нас согревать. Поэтому он не умер, он жив.
Потеря Ростроповича – потеря для музыкантов всех поколений, говорит народный артист Советского Союза, композитор Тихон Хренников.
Всеслав Ростропович – это величайший музыкант, великий виолончелист, который сыграл огромную роль в развитии русской и мировой исполнительской культуры, оставил нам много учеников, которые сейчас по всему миру демонстрируют то, что они получили от своего великого учителя. Это огромнейшая потеря для всех нас, для музыкантов. Ему вечная память и вечная ему слава. Это для нас сегодня траурный день для всех музыкантов.
К юбилею великого Ростроповича мы записывали Александра Рудина, виолончелиста, дирижера, руководителя оркестра «Музыка Вива». Он говорит о живом Ростроповиче.
Он был одним из первых моих музыкальных впечатлений. Записи Ростроповича еще на маленьких таких пластинках, я очень хорошо помню. Помню пьесы, которые он играл на этих записях. Это виолончельные пьесы Глазунова, арию Баха. Безусловно, Ростропович великий музыкант. Это человек, который совершенно удивительно одарен. Совершенно уникальный человек, необыкновенно светлый ум, удивительные руки, пальцы. Вот все это, конечно, вместе делает его одним из ярчайших музыкантов ушедшего вот уже века и начала нашего 21-го. Все интерпретации Ростроповича поражают, в общем, одними и теми же качествами и чертами. Это какая-то необыкновенная убедительность, легкость подачи любого, так сказать, по сложности материала. Так вот, эта легкость, охват вообще формы. Произведение, которое исполняет Ростропович, оно всегда кажется чуть короче, чем оно есть. Время в его исполнении сжимается. Вот это произведение искусства, которое он интерпретирует, действительно становится шедевром, независимо от того, является ли оно им изначально. Я считаю, что его исполнение никогда не должно устареть.
Слова Александра Рудина о Мстиславе Ростроповиче, музыканте, остаются в силе, потому что его искусство относится к категории вечного. А теперь будут слова политика. В августе 91 года, услышав о ГКЧП, Ростропович первым же самолетом вылетел в Москву. Его фотография с автоматом в руках в Белом доме обошла газеты «Мира», вспоминает тогдашний вице-президент России Александр Рудской.
Понимаете, он этот автомат выпросил у меня. Я его уговаривал, убеждал, что не надо, вот ради бога, никуда не надо выходить. Но, как он говорит, ну тогда я буду охранять вот штаб обороны Белого дома. Дали ему автомат, и вот он сидел у входа в штаб и охранял. Да не это, собственно говоря, главное. Это вот человек был, его можно сказать, эталон доброты. Наиинтеллигентнейший человек, умница. Для меня это действительно шок просто. Вот я еду сейчас в машине и услышал, что он умер. Вы знаете, это потрясение просто для всего человечества, для всей мировой культуры. А вот если чисто человеческих позиций, я уже сказал, это эталон доброты и порядочности. Милейший души человек. И вместе с тем еще и мужественный. Мужественный. Но вот представьте себе музыканта, выдающегося с мировой известностью, который пришел защищать демократию, да, и требует, чтобы ему дали оружие. Вы можете назвать второго такого человека, который бы набрался мужества вот в его ранге и пришел вот защищать демократию России? А вот он пришел. И вот я сейчас еду, вот я помню его лицо, я помню его мимику, я помню его жесты. Он мне очень нравился. Не только как выдающийся музыкант, потрясающий музыкант, но и как человек. У меня всегда на лице была улыбка.
Александр Рудской о Мстиславе Ростроповиче. У нас в архиве сохранился голос маэстро. Он говорит о друзьях, с которыми не видится в 1975 году, отлученный от родины. И такое чувство, что теперь он обращается к нам с надеждой на новую встречу.
Мы не забываем никогда наши друзья. Это всегда остается главной тональностью нашей жизни. Мы помним наших друзей. Мы, когда играем, мы всегда играем не только для тех, кто присутствует в зале, но где-то духовно и мысленно, и для тех друзей, которые не с нами, которые находятся сейчас дома, или вернее, не они не с нами, а мы не с ними сейчас. Так будет правильнее сказать. Но мы играем для них, и мы, конечно, уверены, мы живем этой мыслью всегда, что наступит время, когда нам разрешат в правильном для нас положении и в уважительном для нас положении даже нашим искусством поделиться и для наших соотечественников.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские журналисты выступили с обращением к президенту Путину в поддержку организации «Интерньюз», которая заявила о приостановке деятельности из-за давления со стороны правоохранительных органов. Подписи под обращением поставили 1500 журналистов. В середине апреля следователи провели обыск в офисе «Интерньюз» и изъяли финансовые документы в рамках расследования уголовного дела против Манана Асламазян, руководителя организации. С ней беседует мой коллега Андрей Шарый.
Известно о том, что деятельность «Интерньюз» или организации «Образованные медиа» приостановлена. Что это означает и когда вы намереваетесь возобновить работу?
Это означает, что мы отменили все мероприятия, запланированные на май и на начало июня. Это означает, что мы отправили большинство сотрудников в отпуск, потому что мы не можем работать. И это означает, что у нас практически сейчас в офисе останется несколько человек, которые будут ждать и следить за развитием событий. Что касается, когда мы намерены возобновить свою работу, это зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, мне неизвестно, вернут ли нам, не вернут оборудование, начнется ли какое-то еще другое дополнительное расследование или не начнется, что решат наши учредители, потому что, безусловно, решение о том, как организация будет существовать или закроется, принимают учредители организации на основании тех данных, которые им предъявит менеджмент. Поэтому я предполагаю, что мы посмотрим, как будут развиваться события, и в конце мая, очевидно, будет собрание учредителей, на котором мы примем какое-то уже более конкретное решение.
Скажите, пожалуйста, как-то увязано напрямую вот эта неприятная ситуация, которая случилась с вами в аэропорту Шереметьево, и претензиями, которые предъявляются вашей организации. Собственно говоря, почему они вдруг решили возобновить дело о контрабанде, и это связано почему с вашей организацией, а не с вами лично, не с вашими проблемами?
Они никогда его не закрывали, они просто его вяло расследовали, правоохранительные органы, и, безусловно, выемка документов была связана, по крайней мере, обусловлена в постановлении следователя именно тем, что против меня возбуждено уголовное дело о контрабанде. Это была причина. Я не думаю, что нам как бы заявят о том, что мы преследование организации происходит из-за политических каких-то мотивов. И я не совсем понимаю, зачем надо делать все, чтобы мы закрылись.
С руководителем «Интерньюз» Мананой Асламазян беседовал Андрей Шарый. Прежде чем продолжить программу «Свобода в полдень», напомню, что сегодня, как всегда, с 7 до 9 часов вечера по субботам в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели» с моим коллегой Дмитрием Волчиком. Все темы очевидны. Прощание с Борисом Ельциным и эпохой 90-х. Бронзовый солдат поссорил Эстонию и Россию. И память Мстислава Ростроповича. Это будет в 7 часов вечера. А сейчас краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия требует от Эстонии информации об обстоятельствах гибели российского гражданина в столкновениях в Таллине. Как говорится в заявлении российского МИД, Москва рассчитывает, что действия эстонских властей получат адекватную международную оценку. В Москве у зданий консульства и посольства Эстонии вновь прошли митинги протеста. В ночь на субботу в Таллине продолжались беспорядки, вызванные демонтажом памятника советскому воину-освободителю. Против толпы были применены водометы и резиновые пули. Пострадали около 70 человек, более 700 задержаны. В Шатойском районе Чечни продолжается операция против группы боевиков. Накануне вблизи селения Дихеста произошел бой, в результате которого, по официальным данным, были убиты 3 маджахеда. В этом же районе вчера упал военный вертолет, погибли 18 военнослужащих. В Нижнем Новгороде проходит марш несогласных, несмотря на запрет властей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», 10 человек задержаны. В Москве сегодня прощаются со всемирно известным музыкантом Мстиславом Ростроповичем, скончавшимся накануне на 81-м году жизни. Панихида пройдет в Большом зале Московской консерватории, после чего тело перевезут в Храм Христа Спасителя, который будет открыт всю ночь. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо выразил разочарование решением России приостановить участие в договоре об обычных вооруженных вооружениях в Европе. Самолет Ил-86 авиакомпании России совершил аварийную посадку в Петербурге. Пострадавших нет.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Минувшая неделя была полна печальными событиями. Тем не менее, можно точно сказать, что, видимо, центральным событием минувшей недели были похороны первого президента России Бориса Ельцина. И на минувшей неделе мы задавали вопросы жителям российских городов, какие события эпохи Ельцина они вспоминают в первую очередь.
Два события. В 91-м году создалась Россия как государство, а в 93-м решалась судьба России. Помните, была конфронтация между парламентом и президентской властью? Танки стреляли. Страшно было. Это было совсем недавно. Окажется, целая вечность. Где бы мы были, если бы Хасбулатов победил? Неизвестно.
Я не помню точно, какое событие. Я помню ощущение ужаса, которое царило вот от той неразберихи, которая была. То есть было совершенно непонятно, что делать, потому что нигде не платили. Было непонятно, где работать и вообще чем заниматься. Но вместе было какое-то ощущение, что тебе можно все. Как будто действительно что-то открылось такое. Хотя вот творилось какое-то безобразие. Про это безобразие можно было узнать там из газет, из журнала, потому что все начали рассказывать про все. И это как бы тоже вот ощущение какой-то свободы действительно тогда появилось. Хотя с ужасом смешано было.
Ну, мне кажется, самое важное событие, одно из самых важных, это было в 98-м году, когда был вот дефолт, падение рубля. Много моих друзей, я в том числе, и как бы вообще много людей, потеряли свои деньги и очень долго восстанавливали потом, потому что уровень зарплат совсем не соответствовал уровню жизни. Люди очень резко потеряли то, что имели в несколько раз, там, в 5-6 раз, стали жить хуже и очень долго после этого восстанавливались. То есть не могли купить жилье, автомобили. Ну, то есть для многих это было очень, очень сильным потрясением, очень большим, таким крупным обманом, скажем так, когда деньги из каких-то превратились очень в дешевые.
Ну, пожалуй, развал Советского Союза. А что еще важнее было? Можно еще сказать про Чечню. Решился вести туда войска. Правильно это или неправильно? Скорее всего, нет. Но и в то же время ушли очереди из магазинов. Были поступки адекватные, были неадекватные. Но одно можно сказать точно, что это был сильный политик. Но это была фигура, это была личность.
Для меня начальная стадия прихода его к власти. И вот с его приходом почувствовал, что наконец-то будут перемены. Потому что это необходимость была. Хоть многие и считают, что там это преступление. А мое мнение, как и большинство моих товарищей, считаем, что это все закономерно.
Единственное, что мне то, что в те времена все-таки молодежь, столько наркоманов, пьяниц не было, как сейчас. Это заметно, наверное, всем.
Запомнился дефолт, когда, помню, всем сказали, что доллар подорожал. Ну, а так, в принципе, я особо не помню тоже.
Ну, это был Новый год, и это было шок. Это было разрушение стабильности. То есть, какая она никакая не была, но как-то вот оно шло своим чередом. Сидим, новогодний стол, и вдруг такое, и... А что дальше-то будет?
Ну, все, как Путин сказал. Он сказал, человек, это, ну, главная заслуга, ну, людям дал свободу.
Самым ярким событием для меня стала предвыборная кампания Бориса Николаевича Ельцина, потому что, действительно, я не ожидала такой прыти от такого человека, видного политика. Я считаю, что это было достойно.
Для меня событие – это был развал Советского Союза. Сменилась эпоха, сменилось государство. Теперь мы живем в новом мире. Я не знаю, хорошо это было или плохо для всех нас, но, по крайней мере, интересно. Не каждому такое выпадает.
Что-то вот из времен ельцинской эпохи, вот откуда сейчас в голове всплыло, да-да, нет-да. Вот, правда, с трудом помню, что это была за акция, эти выборы, по-моему, референдум.
Хорошо ушел.
Не, вот именно ушел, шикарно ушел, так никто не уходил. Именно это главное.
Частная собственность, свобода предпринимательства, свобода слова, рыночная экономика. И эти институты появились уже при Борисе Николаевиче Ельцине. Его именно заслуга в том, что смог подпустить к правлению страной тех людей, которые не побоялись взять на себя ответственность за внедрение этих институтов в реальную жизнь. Это очень сложная задача.
Захват власти Белого дома. По телевизору я это не смотрела, уже увидела постфактум.
Его отказ от президентства. И вообще я впервые увидел, что не было в нашей вообще этой истории такого события, чтобы сам добровольно уходил с поста.
Так жители Волгограда и Владимира отвечали на вопрос, какие события эпохи Ельцина вы вспоминаете в первую очередь. Опрос подготовили корреспонденты «Радио Свобода» Оксана Загребнева и Светлана Гоненко.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Еще одно объявление. Сегодня в 5 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час книги». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин, политический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев и политолог, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Все они авторы статей, вошедших в книгу «СССР после распада». И размышлять и обсуждать они будут особенности развития трех государств, бывших республик СССР, России, Украины и Белоруссии. А проведет программу мой коллега Виктор Резунков. Это будет в 5 часов вечера по московскому времени. Ну а сейчас... Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди у нас очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. Знаменитому берлинскому отелю «Адлон» исполнилось 100 лет. В этой гостинице останавливались многие знаменитые деятели прошлого века. Российский император Николай II, Томас Эдисон, Генри Форд, Джон Рокфеллер, Альберт Эйнштейн, Герберт фон Караян, Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Бертольд Брехт, Томас Манн, Майкл Джексон, Билл Клинтон и многие-многие-многие другие. Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин рассказывает об истории отеля «Адлон».
Первым постояльцем роскошного берлинского люкс-отеля «Адлон» стал кайзер Германии Вильгельм II. Императора сопровождала супруга и другие члены императорской семьи. Произошло это в 1907 году. С той поры и началась история, пожалуй, самого фешенебельного отеля в Германии, отличавшегося безупречным сервисом и баснословными ценами. В Адлоне проводились балы, устраивались концерты, решались судьбы целых государств. Адлон был настолько популярен среди иностранных гостей, что даже в годы Второй мировой войны нацистская элита не устраивала здесь своих вечеринок. В самом конце войны, в ночь со 2 на 3 мая 1945 года, гостиница сгорела. Причина до сих пор осталась невыясненной, хотя в тех условиях уцелеть большому берлинскому зданию было сложно. Более 40 лет на месте, где стоял отель «Адлон», был пустырь. В 1997 году гостиницу по старым архитектурным планам восстановили. И сейчас ночь в самом дешевом номере отеля стоит 420 евро, а в президентском, где останавливались Билл Клинтон, Джордж Буш и Владимир Путин, 9500 евро. У входа в отель внимательный сотрудник «Адлона». Как выяснилось, зовут его Себастьяна Ломбарди. Нужно уметь общаться с гостями гостиницы, по возможности удовлетворить все их запросы, общаться с клиентами, уметь поддержать разговор, быстро носить чемоданы. Я всегда стараюсь добросовестно выполнять свои обязанности, и я надеюсь, что когда-нибудь заработаю столько денег, что смогу позволить себе переночевать в гостинице «Адлон». Директор гостиницы Штефан Интерталь не скрывает гордости в связи со столетним юбилеем отеля. Гостиница модернизирована, и при этом сохранен ее первоначальный облик времен кайзера Вильгельма. Адлон сегодня, как и в 20-е годы прошлого столетия, относится к числу лучших гостиниц мира. Здесь останавливается высший свет. Наряду с Бундестагом и Бранденбургскими воротами, Адлон – это сердце Берлина. А вот что говорит Перси Адлон, правнук основателя гостиницы, берлинского предпринимателя Лоренса Адлона. Я горжусь тем, что ношу имя этой гостиницы. Я горжусь тем, что после пожара удалось построить современный отель «Адлон» в стиле начала 20 века. Мост между современностью и довоенным временем. Страсть немцев к чистоте и порядку общеизвестна. Возможно, именно поэтому в Германии очень внимательно относятся к тому, как в гостиницах обслуживают гостей. Говорит эксперт 2-го общественно-немецкого телеканала по вопросам защиты прав потребителей Михаэль Бауэр. По внешнему виду гостиницы сложно определить, хорошая она или плохая. Прежде чем селиться в отель, следует зайти на его интернет-страницу, посмотреть, какое меню предлагается в ресторане, имеется ли в ассортименте блюда из свежего мяса и рыбы. После посещения интернет-страницы желательно позвонить в отель и попробовать забронировать себе номер. По телефону вы услышите, насколько доброжелательны сотрудники отеля и как долго может затянуться процедура резервирования номера. Если вы позвоните в гостиницу и долго, в течение нескольких минут никто не будет подходить к телефону, это уже плохой знак. Затем, мне кажется, нужно задать сотруднику гостиницы следующий вопрос. Назовите, пожалуйста, 3 причины, по которым я должен сделать выбор в пользу вашего отеля. После такого вопроса наступает кульминационный момент беседы. Вам могут ответить: мы расположены в центре города, у нас доброжелательные сотрудники. Подобный ответ уже означает, что эта гостиница в лучшем случае среднего уровня. Если вы все-таки оказались в отеле, то прежде чем окончательно вселиться туда, следует внимательно осмотреть номер. И начать, разумеется, с ванной комнаты и туалета. Насколько там все чисто убрано. Затем кровать. Нужно снять простыни и внимательно осмотреть матрас, на котором вы собираетесь спать. Средства массовой информации Германии часто публикуют сравнительные рейтинги отелей. Оценивается сервис, кухня, то, где они расположены. В этом смысле у Адлона все в порядке. Отель расположен в самом сердце столицы Германии, у знаменитых Бранденбургских ворот. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди у нас рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Многие из тех представителей ельцинской элиты, кто за последние годы не превратился в политических пенсионеров, сохранили свои властные ресурсы и неплохо вписались в новую политическую систему, пишет Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала.
Сергей Кириенко после длительного пребывания на посту полпреда в Приволжском округе возглавил реорганизацию атомной промышленности. Другой экс-премьер Сергей Степашин является государевым человеком в счетной палате. Да и Михаил Фродков в ельцинские годы входил в состав правительства, а во время первого срока путинского президентства, напротив, временно покинул кабинет министров. Практически все крупнейшие российские предприниматели также выходцы из ельцинской эпохи, даже такой известный питерец, как Сергей Пугачев. Новые люди, как правило, топ-менеджеры госкомпаний, да и то не все. Так Сергей Богданчиков возглавил Роснефть еще при Ельцине. К путинским временам относится только создание его альянса с Игорем Сечиным. Многие политически значимые региональные фигуры также сохранили свои позиции, подчеркивая свою лояльность нынешней федеральной власти.
Живучесть российской политической элиты 90-х годов, по мнению Алексея Макаркина, неудивительна. Вот как он ее объясняет.
Представители этой элиты в разные времена способны становиться и либералами, и консерваторами, и государственниками, и социалистами. Многие из них вышли из Компартии. В общем, это такая генерация очень адаптабельных участников политического процесса. Вначале они были в «Выборе России», потом в НДР, потом в «Единстве» или УВР, потом в «Единой России». И при этом, так как у них отсутствует какая-то идеология, то они спокойно адаптируются к любому варианту партии.
Алексей Макаркин о ельцинской элите в путинской политической системе. В Киеве и Бишкеке политическая борьба и митинги настоящие, как и должно быть при демократии, пишет на сайте Газета.ру обозреватель Вадим Дубнов. А вот политических курсов нет, бывает и так.
Демократия оранжевого жанра построена только в одной необходимой своей части – в разрушении политической монополии. Принято считать, что все остальные детали демократической архитектуры – дело наживное. Все устоится, появится привычка к честным выборам, дозреет и все остальное. Теперь постепенно появляется подозрение, что остальное может и не дозреть. Ничего, в общем-то, и не нужно. Ни борьбы идей, ни правых и левых, ни лейбористов, ни консерваторов, ни даже зеленых. Те, кто не успел в начале 90-х совершить настоящую уличную революцию с народными фронтами, с Гавелом, Валенсой или хотя бы с Ландсбергисом, теперь могут рассчитывать только на Майдан, но уже никак не на Вацлавскую площадь.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут и очень коротко о главных событиях дня.
Радио «Свобода». Новости.
В
Таллине в ходе беспорядков погиб гражданин России. Около 70 человек пострадали. В Нижнем Новгороде сегодня запланирован марш несогласных, несмотря на запрет властей. В Москве сегодня прощаются с Мстиславом Ростроповичем. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает ее рубрика «Бизнес Week». Экономические итоги недели подводит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Государство дополнительно направит 300 миллиардов рублей в Российский банк развития, инвестиционный фонд и российскую венчурную компанию, заявил президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию страны. По текущему курсу это почти 12 миллиардов долларов. Ресурсы предполагается выделить из Фонда национального благосостояния, который будет создан в 2008 году на базе части накоплений нынешнего стабилизационного фонда. Ранее правительство планировало назвать его фондом будущих поколений, говорит Владимир Путин.
Часть его средств должна направляться на капитализацию институтов развития. Прежде всего, банка развития, инвестиционного фонда, российской венчурной компании и других. Для этого предлагаю уже в текущем году направить 300 миллиардов рублей, предусмотрев в будущем дальнейшее ассигнование на эти цели. Бюджетные средства должны здесь стать не главным источником, а прежде всего катализатором для частных инвестиций. Вкладывая бюджетные средства в экономику, государство должно лишь подставить плечо там, где риски для частных инвесторов пока еще слишком высоки.
Президент России подписал закон о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Он, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство страны одобрило в минувший четверг. Сообщается, что Государственная Дума России планирует рассмотреть его в первом чтении 25 мая. Как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, этот законопроект в целом уже учитывает предложение президента страны об увеличении бюджетных расходов, которое он озвучил в ежегодном послании российскому парламенту.
Президент, когда делает такого рода заявления, это не экспромт, это глубоко рассчитанная стратегия. Во-первых, правительство видит источники такого рода огромных средств, которые будут направлены на решение социальных проблем и на развитие экономики. И мы до рубля понимаем источники этих средств.
Объем золотовалютных резервов России с 13 по 20 апреля вырос примерно на 1,3% и достиг нового рекордного уровня – 361 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют примерно 1 триллион 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Инфляция в России в апреле составит 0,6% против 0,4% в таком же месяце 2006 года, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Увеличение темпов роста потребительских цен он объясняет тем, что в последнее время в связи с падением курса доллара к российскому рублю население все активнее избавляется от сбережений в американской валюте, переводя их в рублевые активы. Вместе с тем министр финансов считает вполне возможным удержать инфляцию по итогам года на запланированном 8% уровне, даже при увеличении оборота рублей в экономике страны. В свою очередь, эксперты считают, что спрос на российскую валюту со стороны населения будет нарастать. Как считает бывший министр финансов, президент розничного банка ВТБ-24 Михаил Задорнов, сейчас это наиболее выгодный способ хранения своих сбережений.
Рублевые вклады, особенно двухлетние, даже на больший срок, по ним ставка выше. Это самый выгодный инструмент сегодня по хранению средств. Евро, я думаю, менее интересен, поскольку все-таки колебания доллара и евро непрогнозируемо.
Такая же точка зрения у главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова. Согласно его прогнозу, российская валюта и в дальнейшем будет укрепляться.
В условиях растущей экономики российской и в условиях, когда национальная валюта безусловно будет укрепляться, вопрос только какими темпами, то есть курс будет повышаться, то в этих условиях, конечно, наиболее предпочтительное хранение, форма хранения – это рубли, рублевые инструменты.
Президент России подписал закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2007 года до 1400 рублей, а с 1 сентября до 2300 рублей в месяц. Сейчас этот показатель установлен на уровне 1100 рублей. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня. Комитет Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять заемщику частному лицу достоверную информацию об условиях кредитного договора. В частности, документ устанавливает, что при выдаче кредита банки в договоре должны указывать размер эффективной процентной ставки, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита. Говорит заместитель председателя комитета Анатолий Аксаков.
Невозвраты кредитов стимулируются в том числе и высокими процентными ставками и циничным, в общем-то, отношением к заемщику. Когда человеку говорят, что вы будете платить, скажем, 10% или 5%, а потом, когда он узнает, что надо платить 40%, естественно, он не возвращает кредит, потому что к нему цинично относились, и он цинично относится к банку. В Южной Корее кризис возник, когда доля невозврата стала 15%. К этой цифре мы можем быстро приблизиться, если темпы невозврата будут идти такими же темпами.
Российская нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи, завершила продажу инвестиционному подразделению металлургической «Митал Групп» «Митал Инвестмент» 50% акций компании «Каспиан Инвестмент», владеющей рядом крупных нефтеперерабатывающих активов в Казахстане. Объем сделки, о которой было объявлено в декабре 2006 года, 980 миллионов долларов. Таким образом, Caspian Investment, ранее на 100% принадлежащая Лукойлу, становится теперь совместным предприятием, в котором каждая из сторон будет принадлежать по 50% акций. Магнитогорский металлургический комбинат в ходе первичного размещения на лондонской фондовой бирже примерно 9% своих акций получил более 1 миллиарда долларов. Исходя из цены проданных акций, общая стоимость компании состояла 11,2 миллиарда долларов. Это на 6-7% ниже, чем компанию оценивают на российских фондовых биржах. Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших в России производителей стали. На его долю, в частности, приходится 20% выпускаемого в стране металлопроката. Привлеченное средство, как считают аналитики, позволит ему увеличить инвестиции в развитие производственных мощностей. Структуры российского бизнесмена Олега Дерипаски договорились о покупке 30% акций австрийской строительной компании «Страбак», говорится в сообщении нынешнего их владельца, австрийской страховой группы «Уника». Сумма сделки примерно 1 миллиард 200 миллионов евро. «Страбак» – одна из крупнейших в Европе строительных компаний, работающая в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе и в России. Здесь она участвует, в частности, в реконструкции гостиницы «Москва», а также в проекте «Москва-Сити». Олег Дерипаска является основным акционером объединенной компании «Российский алюминий», крупнейшей в мире, а также автомобильной группы «ГАЗ».
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Московские власти решили взять под контроль столичных стрит-рейсеров, уличных гонщиков. На территории аэродрома Тушино для них будет построена специальная трасса. А сейчас излюбленным местом стрит-рейсеров являются Воробьевы горы. О том, что заставляет молодых людей подвергать себя и других опасности, и как на это реагирует ГИБДД, рассказывает Любовь Чижова.
Как заявил заместитель московского мэра Владимир Виноградов, гонки в Тушино могут начаться уже в мае. Позже там планируется построить зрительские трибуны, паркинг на 4000 машин, кафе и дискотеки. Таким образом, московские власти убивают сразу двух зайцев, легализуют какое-то количество уличных гонщиков, раздражающих многих москвичей, и зарабатывают на этом деньги. О своем отношении к стрит-рейсерам мне рассказал сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Москвы Игорь Колосков.
Любая цивилизация каких-либо, условно говоря, спортивных позывов молодежи, в том числе данных конкретных гонок, мы выступаем только за. Что такое уличные гонщики? Какие могут быть уличные гонщики? На улицах, дорогах города Москвы, да как и любого другого населенного пункта Российской Федерации, действуют определенные законы, определенные, в частности, правилами дорожного движения, в том числе и в плане скоростного режима. То есть, само по себе, так сказать, город, его улицы, площади и вообще, так сказать, любая проезжая часть, расположенная как в пределах самого города, так и, я думаю, на всех прилегающих магистралях, как во всей стране в целом, да, не предназначены для каких гонок. Гонки должны проводиться в специально отведенных местах.
А у вас у самого никогда не возникало соблазна поучаствовать в уличных гонках?
Честно скажу, нет. Я не берусь осуждать людей, которые в крови, так сказать, заложены вот страсть к этим гонкам, так же, как, условно говоря, к любым другим экстремальным видам спорта. Главное, чтобы ваше увлечение не мешало окружающим. Можно сколько угодно говорить, так сказать, о том, что мы никому не мешаем, мы выбираем специальные участки в городе, где нет людей, это ночное время суток, там нет машин, нет прохожих, мы никому, типа, не мешаем и не создаем никому проблем. Но это не так. В огромном городе нет таких мест, которые вы абсолютно никому бы не мешали. Во-вторых, даже если такие места есть, то проводя эти гонки в таком полулегальном, полуподпольном варианте, вы создаете угрозу самим себе, то есть участникам гонок, а во-вторых, так сказать, зрителям, которые собираются там. Кто может гарантировать, что во время этих гонок, организованных таким стихийным образом, ничего не произойдет? Буквально на днях основные телевизионные московские каналы показали результаты таких гонок в одном из районов Москвы. Если мне память не изменяет, по-моему, 2 трупа.
Чем привлекает стритрейсеров их довольно небезопасное хобби? Об этом я спросила у гонщика со стажем Илью Коныгина из клуба Speed Force. В обычной жизни Илья пиар-менеджер. В гонках участвует на отечественных «Жигулях».
Я прекрасно понимаю, что гонки – это мероприятие повышенной опасности, и поэтому это надо как-то регламентировать. Собственно, то, что происходит сейчас, это не есть те гонки, которые должны быть в принципе.
Илья, вы никогда не пытались подсчитать, сколько вообще в Москве стритрейсеров и где они сейчас устраивают свои гонки? Есть какие-то популярные места?
Ключевые места – это смотровая площадка, Краснопресненская набережная, парковка перед Центральным домом художника, а клубов в Москве более сотни, в том числе какого-то районного масштаба, который там собирается, скажем, у крупных супермаркетов на парковках по 10 машин и просто едут на какие-то пустые дороги, собственно, гоняться.
Это дорогое удовольствие. Вот что нужно для того, чтобы стать уличным гонщиком?
Ну, как минимум, нужна машина. Люди гоняются, начиная от копеек, которые просто уже на грани своего издыхания, и до Феррари и Ламборджини. Средний – это, наверное, все-таки менеджер среднего звена, который может себе позволить купить машину и сделать ее не похожей, скажем, на стандартную комплектацию. В Миру я работаю пиар-менеджером. А машина у меня сейчас наша, отечественная, «Жигули».
Чем вас привлекают гонки? Это ведь очень опасное занятие.
Вы знаете, людьми. Очень большой круг общения, очень интересные разносторонние люди, я говорю. Вот.
А вы знаете наверняка о том, что уличные гонщики многих обычных людей, пешеходов, раздражают, пугают, вызывают негативные очень эмоции.
Вы знаете, я по городу езжу 60 км в час, честно говоря. То, что есть люди, которые метятся другим в бок и так далее, и стартуют на красный свет и прочее, таких людей не люблю я сам. Потому что гоняться надо на специально отведенных для этого местах. Пусть это будет легальное, нелегальное, но, по крайней мере, всегда организаторы делают так, чтобы обезопасить людей. Ни одного случая с травмами вот на моей памяти на наших гонках не было.
Сколько таких легальных трасс для гонок должно быть в таком большом городе, как Москва?
Ну, давайте начнем с одной. Посмотрим, что из этого выйдет. А дальше, если это будет пользоваться популярностью и развиваться, спрос рождает предложение же.
Говорил гонщик Илья Коныгин из клуба Speed Force. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». На этом я ее завершаю. Подготовил и провел программу Виктор Нехезин, продюсер Наталья Флоринская. И мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Как всегда, ее проведет Ольга Беклемищева. Речь пойдет о болезнях оперированного желудка и кишечника. Вот такая вот тема. Но об этом позже, после выпуска новостей. Я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.
Активист НБП был доставлен в РУВД, где у него изъяли 13 листовок.
Кабинет Виктора Януковича не выделил средства на избирательную кампанию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам осталось только подойти к торнадо сзади. Это будет отличный вид.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.